В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Как будет работать общественный трибунал по защите прав российских заключенных? Чем может закончиться 16 ноября политический кризис в Грузии? Во Франции продолжается крупнейшая забастовка работников транспорта. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом части нашей программы. Российские правозащитники учредили общественный трибунал, который будет расследовать нарушения прав человека в колониях. Инициаторы создания организации утверждают, что в системе исполнения наказаний происходит беспрецедентное ужесточение порядков. Российская пенитенциарная система стала абсолютно закрытой для общественного контроля. Как следствие, в ней еще шире стало применяться насилие по отношению к заключенным. Над этой темой сегодня работал мой коллега Олег Кусов.
Инициаторами создания общественной организации стали лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, глава Центра содействия реформе уголовного правосудия Валерий Абрамкин, правозащитник Елена Боннер, директор музея и общественного центра имени Андрея Сахарова Юрий Самодуров и руководитель коалиции «Экология и право» Эрнст Черный. В заявлении правозащитников говорится, что российская пенитенциарная система стала закрытой для общественного контроля. «Мы видим чудовищное неприкрытое насилие в системе исполнения наказания». Конец цитаты. Слово лидеру движения «За права человека» Льву Пономареву.
Проблема заключается в том, что мы все больше и больше получаем сообщения из колонии, из мест заключения, содержания под стражей, сообщения буквально о преступлении, которое там совершается. Людей там избивают регулярно, пытают и убивают. Наше обращение в прокуратуру и в саму систему исполнения наказаний, как правило, оканчивается ничем. То есть прокуратура, система исполнения наказания и прокуратура отвечает нам, что ваши факты не подтвердились. Хотя у нас есть показания просто людей, которые являлись жертвами или свидетелями этих событий. Учитывая то, что в последнее время ситуация заходит в тупик и появляется все больше и больше акций протеста и вплоть до бунтов, которые свидетелем которым было российское общество, мы решили усилить наши позиции. И вот с этой целью создается этот общественный трибунал. Обратите внимание, там написано «преступление против человечности». Эти преступления требуют очень серьезных расследований. Это означает, что действительно совершается преступление с особой тяжкостью. И мы считаем, что, учитывая тот тупик, который вошло в отношения между правозащитниками, системой исполнения наказаний, к этому надо привлечь большее внимание общества. Просто мы будем делать то же самое с большей публичностью, а именно накапливать информацию, проводить общественные слушания или какие-то круглые столы на эту тему, придавать гласности преступления.
Говорил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Осенью нынешнего года в российских исправительных учреждениях произошло несколько громких инцидентов. Два из них в Самарской области, рассказывает наш корреспондент Сергей Хазов.
В октябре и ноябре волнения осужденных произошли сразу в двух исправительных учреждениях, расположенных в Самарской области. 10 октября начали голодовку протеста 200 осужденных исправительной колонии номер 6. По словам осужденных, голодать их вынудили неудовлетворительные условия и режим содержания. Перед началом голодовки в медсанчасти умер один из осужденных, Вячеслав Подангин. Как говорят осужденные, смерть наступила из-за нанесенных ему побоев. Сотрудники колонии применили к нему спецсредства. В ночь на 5 ноября произошли беспорядки в Жигулевской колонии для несовершеннолетних в Тольятти. Группа подростков залезла на крышу здания одного из отрядов, где находилась несколько часов, требуя встречи с прокурором. Комментирует правозащитник Александр Лашманкин.
Происходят такие бунты из-за того, что режим, который в учреждениях существует, слишком жесткий. Потому что основным требованием вот этих молодых людей, которые подняли это выступление, было смягчение режима. То есть они не просили ничего, кроме некоторого смягчения режима их содержания. Система исполнения наказаний России, она уже давно не является пенитенциарной, а она является именно наказательной. Об исправлении, о цели исправить преступника речи давно уже не идет. Речь идет о том, чтобы просто изолировать и там максимально эффективно подавлять.
По мнению правозащитника Александра Лашманкина, давно назрела необходимость в создании общественной организации для контроля за соблюдением прав человека в местах лишения свободы.
Во Франции в свое время создали так называемый комитет контроля за тюрьмами. И это была достаточно эффективная организация. Хотелось бы, чтобы в России появилось нечто подобное комитету, который был создан французскими интеллектуалами, который повлиял на ситуацию с положением дел во французских тюрьмах.
Волнения в самарских тюрьмах нужно воспринимать не только как протестные акции, считает уполномоченный по правам человека в Самарской области Ирина Скупова.
Никаких требований, претензий к администрации до сегодняшнего дня не высказано. Жалоб от осужденных у меня из этой колонии нет, поэтому, скорее всего, все-таки протест был спровоцирован поведением только что переведенных осужденных из других регионов, Саратова в частности, среди которых были осужденные по 321 статье. Дезорганизация деятельности учреждений. Проблема, вот я по жалобам смотрю, которые к нам поступают. Они связаны с медобеспечением системы ГУФСИНа. Нужны не столько общественники-правозащитники, сколько врачи, которые могли бы определить, незаконно отказано в этапировании на лечение или действительно затянуты сроки по назначению сроков инвалидности. Нельзя ждать комиссию, которая приедет через несколько месяцев. Нельзя провоцировать конфликтные ситуации. Общественный контроль должен просто принимать другие формы.
В аппарате самарского омбудсмена Ирины Скуповой заявили, что готовы сотрудничать с правозащитниками по вопросам контроля за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Для Радио «Свобода», Сергей Хазов, Самара.
В сентябре нынешнего года беспорядки произошли в петербургском СИЗО «Кресты», говорит глава петербургского отделения межрегиональной организации «Комитет за гражданские права», член экспертного совета уполномоченного по правам человека Российской Федерации Борис Пантелеев.
Я думаю, что любое начинание подобного рода, оно будет иметь определенную пользу. Тем более, что, вот, например, система исполнения наказаний в России становится все более и более закрытой, насколько мне известно. Одно время не пускали даже сотрудников Министерства юстиции в эти учреждения, которые пытались, так сказать, разобраться с этой ситуацией. То есть, если даже их не пускают туда, то что уж говорить об остальных? При всем при том, что представители этой системы всегда и всюду заявляют о том, что они максимально открыты для любой общественности, для любых журналистов. Вот, увы, это не так.
Общественная организация в силах повлиять на создавшуюся в этой системе ситуацию, считает Борис Пантелеев.
Есть ситуации, в которых невозможно скрыть явные очевидные нарушения. Например, перед событиями, которые произошли недавно в Санкт-Петербурге, к нам обращались многие, и по телефону заключенные звонили, и их родственники обращались. Где-то недели за три до этих событий к нам обращались многие люди, которые буквально чуть ли не умоляли нас, чтобы мы прислали какую-то проверку, какую-то комиссию, и эта комиссия смогла бы устранить те нарушения, которые там начались. В массовом порядке были издевательства, избиения и так далее. То есть люди говорили о том, что пришлите комиссию, иначе будет бунт, а бунта мы не хотим. И мы, ретранслируя, так сказать, эту обеспокоенность к руководству Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу, сказали, что вот примите меры, иначе действительно можете резьбу сорвать при закручивании гаек. Нам ответили, что никаких оснований для волнений нет, никаких бунтов не будет, профессионалы знают свое дело. Тем не менее, через три недели вот произошли те события, о которых вот знают во всем мире. Каков статус общественности? Ну, конечно же, он меньше, чем, так сказать, какие-то официальные инстанции или международные какие-то организации. Но, тем не менее, это тоже может иметь определенное значение.
Говорил глава петербургского отделения межрегиональной организации «Комитет за гражданские права», член экспертного совета уполномоченного по правам человека Российской Федерации Борис Пантелеев. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия может начать поставки ракетных комплексов «Искандер» в Белоруссию в ответ на развертывание в Европе элементов американской системы противоракетной обороны. На поиск моряков, пропавших во время шторма в Азовском и Черном морях, направляются новые группы водолазов. В Керченском проливе продолжаются работы по ликвидации последствий экологической катастрофы. Российские правозащитники намерены обратиться в Совет при президенте России по правам человека с просьбой прекратить давление на ассоциацию «Голос». Эта неправительственная организация наблюдает за законностью выборов в стране. В Петербурге после болезни во вторник скончался известный общественный деятель, бывший советский диссидент Валерий Терехов. Государственная дума продлила на год упрощенный порядок получения российского гражданства. В морском порту Петербурга докеры трех компаний вторые сутки продолжают забастовку, требуя увеличения зарплаты. Во Франции прекращено железнодорожное сообщение из-за забастовки работников транспорта. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шар. И сегодня в числе главных тем, конечно же, ситуация в Керченском проливе, то, как на побережье Черного и Азовского морей собирают разлившийся мазут, Российские правозащитники учреждают трибунал для расследования преступлений против заключенных. Об этом сейчас рассказывал мой коллега Олег Кусов. Чрезвычайное положение в Грузии, которое, как выясняется, может быть отменено 16 ноября. И ситуация в Пакистане. Западные страны требуют от генерала Мушаррафа соблюдать демократические нормы. В 20 часов по московскому времени не пропустите. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии уже мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Ну, давайте начнем, наверное, по традиции, с так называемых российских тем. Пожалуйста.
Ну, европейская печать уделяет колоссальное внимание вчерашнему выступлению Владимира Путина. Вот что об этом пишет «Гардиан». Вчера Владимир Путин откровеннее, чем когда-либо, намекнул, что намерен остаться у власти по истечении в следующем году срока его президентских полномочий. Он объявил, что имеет моральное право сохранить влияние. По словам Путина, если его партия «Единая Россия», как ожидается, одержит уверенную победу на парламентских выборах в декабре, это послужит для него разрешением остаться фактическим лидером государства. Он отказался объяснить, каким образом намерен сохранить власть, указав лишь, что для этого имеются различные варианты. В соответствии с Российской Конституцией, избранной в 2000 году, Путин должен уйти в мае. Но вчерашние слова — наиболее откровенное до сих пор подтверждение, что на самом деле Путин не намерен бросать политику. «Если люди проголосуют за Единую Россию, — говорит он, — это значит, что подавляющее большинство граждан мне доверяют. А это означает, в свою очередь, что у меня появится моральное право спросить всех, кто будет и в Думе работать, и в правительстве, за исполнение тех решений, которые намечены сегодня», — заявил президент в ходе визита в сибирский город Красноярск. «В какой форме это сделаю, я пока воздержусь от прямого ответа», — сказал он. Австрийская Neue Zürcher Zeitung. Попытка придать думским выборам статус референдума о доверии Путину и сделать его национальным лидером уже обрела свою собственную динамику, которая несколько удручает и напоминает прежние времена, и раздражает не только слово «лидер». Вся кампания основывается на наборе инструментов, типичных для культа личности. Во всех регионах России тысячи людей вышли на демонстрации под единым девизом «За Путина» с требованием президента остаться на третий срок. Как сообщает газета «Коммерсант», в этом хоть и замешаны сегодня ощущается нервозность кремлевских выборных стратегов, поскольку теперь стоит задача не просто побить результаты 2003 года в отдельных регионах, следует добиться цифр, которые продемонстрировал Путин во время президентских выборов 2004-го. Провозглашение выборов референдума открывает перед Путиным и его окружением и другие возможности. Убедительная победа «Единой России» может при таком видении вопроса стать свидетельством однозначной поддержки избирателями идеи продления президентских полномочий Путина. Времени на изменение Конституции хватит, и Путин в то же время может совершенно искренне утверждать, что он всегда был против этого, но вынужден подчиниться воле народа.
Андрей, одна из основных тем последних недель, и они много пишут и в Европе, и в США, это чрезвычайное положение в Грузии. Сегодня вы отобрали какие-то такие материалы для нашей беседы?
Да, короткая заметка в немецкой «Таге Шпигель». Еврокомиссар по внешним связям Бенито Феррера-Вальднер потребовал от грузинского президента Михаила Саакашвили как можно скорее отменить чрезвычайное положение. Еврокомиссия очень обеспокоена ограничениями для СМИ в этой Кавказской республике, заявила Феррера Вальднер в беседе с корреспондентом «Таге Шпигель». Феррера Вальднер подвергла резкой критике действия грузинского спецназа, который еще до объявления чрезвычайного положения применял к митингующим чрезмерную силу. Еврокомиссар от Австрии сообщила, что на предстоящих вскоре переговорах с премьер-министром Грузии Зурабом Нагайдели она прямым текстом выскажет требования о необходимости свободных выборов. В принципе, Еврокомиссия исходит из того, что президентские выборы в январе будут свободны. Скажу только, что это далеко не единственный случай, когда западные политики критикуют грузинское руководство.
Ну, у нас осталась буквально минутка, можно очень коротко какую-нибудь еще интересную тему.
Ну вот «Таймс» пишет о том, что на неофициальной встрече с британскими парламентариями в рамках конференции по мирному урегулированию один из иранских политиков выразил мнение, что гомосексуалистов следует казнить или истязать. А может быть, и то, и другое. Руководствуясь законом о свободе доступа к информации, Министерство иностранных дел и по делам Содружества предоставило «Таймс» документы, из которых следует, что гомосексуализм, супружеская измена и внебрачная внебрачная половая связь, караются в Иране смертной казнью. По данным Международной ассоциации геев и лесбиянок, смертная казнь за гомосексуализм положена в Иране, Мавритании, Саудовской Аравии, Судане, Объединенных Арабских Эмиратах, Йемене и Нигерии.
Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий познакомил вас с разными материалами сегодняшних европейских газет. Мы продолжаем «Время свободы» и, собственно, в некоторой степени к теме нашей беседы, обзора печати, который подготовил Андрей Бабицкий, о чрезвычайном положении в Грузии, которое будет отменено 16 ноября, о чем объявила спикер парламента Нино Бурджанадзе. О ситуации на этот час в Тбилиси рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Председатель парламента Нино Бурджанадзе объявила на специальном брифинге, что чрезвычайное положение в Грузии будет отменено после 16 ноября. Я уполномочена заявить от имени грузинских властей, что чрезвычайное положение на территории Грузии будет отменено после 16 ноября. Думаю, это важная информация для каждого из нас, для всего населения и для наших друзей, всего международного сообщества. Уверена, что после отмены чрезвычайного положения страна продолжит жить в нормальном режиме. Мы должны сохранить стабильность, спокойствие. Мы должны вместе укреплять демократические ценности в этой стране. Как бы это ни было трудно, демократия не строится за день. 5 января народ Грузии получит возможность высказаться о том, кого хочет видеть во главе страны. При этом госпожа Бурджанадзе дала понять, что не по всем вопросам с представителями оппозиции достигнуто согласие. Непонятно также, означает ли отмена чрезвычайного положения возобновление вещания телекомпании и медии, которую власти обвинили в поддержке попытки государственного переворота по заданию владельца, известного бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Тем временем Тбилисский суд изменил меру пресечения для бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили на тюремное заключение. Как известно, Окруашвили был освобожден под залог в 6 миллионов долларов и выехал в Мюнхен, однако отказался явиться в суд по требованию прокуратуры. Именно сенсационные заявления бывшего министра обороны, бывшего главы МВД и бывшего генерального прокурора и привели к политическому взрыву, акциям протеста и массовым манифестациям, которые завершились столкновением между силами правопорядка и сторонниками оппозиции 7 ноября. Адвокат экс-министра обороны Эка Бесселия заявила, что у ее подзащитного нет возможности явиться в суд согласно предписанию Генеральной прокуратуры. А в Генеральной прокуратуре заявляют, что поскольку Окруашвили не явился в суд 14 ноября в 13 часов, вся сумма его залога в 10 миллионов лари, это 6 миллионов долларов, будет перечислена в бюджет, а подсудимый объявляется в розыск. По всей видимости, правоохранительные органы Грузии в ближайшее время потребуют от властей Федеративной Республики Германия экстрадировать Окруашвили, который, в свою очередь, как сообщают его однопартийцы, может объявить себя политическим беженцем и потребовать политического убежища в Германии. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На очереди региональный репортаж. В Башкирии, в Белорецком следственном изоляторе продолжает голодовку правозащитник Раис Давлеткужин, руководитель общественной организации «За права человека и гражданина в Республике Башкортостан». О том, из-за чего он оказался за решеткой, и о его деятельности, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Коллеги арестованного уже заявили о том, что дело, по которому проходит Давлеткужин в качестве обвиняемого, сфабриковано правоохранительными органами Белорецка. Правозащитник занимается расследованием коррупции в руководстве МВД и прокуратуре. Незадолго до своего ареста подполковник милиции в отставке Раис Давлеткужин обратился с заявлениями в Генеральную прокуратуру, администрацию президента России, а также в органы МВД России и Башкирии. В документе он изложил факты нарушений законности в работе башкирских правоохранительных органов. А 19 сентября в офис Давлеткужину позвонили неизвестные и предложили встретиться в ближайшем лесу, дабы передать важную информацию, рассказывает башкирская правозащитница Альмира Жукова.
Я считаю, его даже не арестовали, его похитили. Вызвали в лес и, посадив машину, Ельцина увезли. Приехал за ним в группе с неизвестными, похожими на бандитов людей, о чем мне рассказал Давлеткужин. Приехал за ним следователь Бухмастов, который ведет это расследование. А следователь в Бухмастове о его причастности к коррупции в своем заявлении также указывал господин Давлеткужин.
Два человека, фамилии которых Давлеткужин указал в своем письме, написали заявление о том, что автор этого документа вымогал с них деньги и опорочил их честь и достоинство. Однако, по мнению и адвоката Давлеткужина Ирины Шерстневой, и коллег-правозащитников, и самого арестованного, версия о вымогательстве не выдерживает никакой критики. Факты, указанные в письме, были опубликованы в интернете, а само письмо разослано во множество инстанций, говорит Ирина Шерстнева.
Моя точка зрения, что данное дело фальсифицировано, что отсутствует объективная сторона состава преступления, отсутствует сам факт вымогательства, поскольку вымогательство у нас должно идти под угрозой распространения каких-то сведений. Данные сведения о нечистоплотности, о коррупционной связи с правоохранительным органом Белорецка были опубликованы. Уже давным-давно Давлеткужин везде направил свои жалобы президенту Путину, генеральному прокурору Чайке, в МВД России, в МВД Башкирии. В отношении второго заявителя распространены были сведения в интернете.
Адвокат Давлеткужина выдвигает версию, согласно которой в этом деле переплелись личные мотивы людей, которым Давлеткужин перешел дорогу, а также клановые интересы власть придержащих, чьи махинации разоблачал правозащитник.
Я думаю, что происходит совпадение интересов изолировать Давлеткужина как правозащитника и, так сказать, отомстить ему как человеку, который обнародовал информацию, которая, в общем-то, не должна быть обнародована по версии лиц, стоящих у руля правоохранительных органов города Белорецка.
Голодовка, которую сейчас объявил Давлеткужин, уже вторая. Первую он был вынужден прекратить из-за проблем с сердцем. Суд упорно отклонял жалобы защиты на незаконное задержание и ходатайство об изменении меры пресечения. В конце сентября башкирские оппозиционеры на митинге обратились к жителям Уфы, и в результате появилась резолюция, в которой несколько сотен человек, среди прочего, требовали освобождения Давлеткужина. В настоящий момент состояние здоровья правозащитника значительно ухудшилось. Недавно его сердечным приступом госпитализировали в Белорецкую больницу, но через несколько дней увезли обратно в СИЗО и сейчас даже не оказывают медицинскую помощь. Слово правозащитнице Альмире Жуковой.
На сегодня продлена мера пресечения. На сегодня он в тяжелейшем состоянии здоровья. Он слепнет, потому что у него глаза были больные до этого. Он объявил вторую голодовку. У него прединфарктное состояние, и ему не разрешают выехать в больницу для лечения. Я считаю, это целенаправленно на уничтожение Давлеткужина. Это целенаправленное уничтожение правозащитников, которые выступают против власти имущих.
Сейчас адвокат снова пытается изменить меру пресечения и вызволить Давлеткужина из-под стражи. Однако Ирина Шерстнева не очень верит в успех. Суд откровенно тенденциозен.
Попробуем биться снова. Но суд тенденциозен абсолютно в этом плане. Не знаю почему, конечно, так они настроены.
Сам Давлеткужин передал на волю письмо, написанное им в СИЗО. Цитата. «Я обращаюсь к президенту России, генеральному прокурору и общественности России. Прекратите этот беспредел. Почему те, кто приступил закон на воле, а те, кто с ними борется, в тюрьме? Наведите порядок. Люди, помогите остановить их. Хватит бездушничать, трусить и злословить в отношении меня. Я действительно помогал людям и не стыжусь этого. Если меня не будет, знайте, что я умер не своей смертью». Это была цитата из письма Давлеткужина его коллегам. Александр Валиев для «Радио Свобода».
Я хочу напомнить, что в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Данила Гальперович, а гость студии «Радио Свобода» — глава Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода. Новости».
Россия может начать поставки ракетных комплексов «Искандер» в Белоруссию в ответ на развертывание в Европе элементов американской системы противоракетной обороны. Об этом заявил командующий российскими ракетными войсками Владимир Зарицкий. Чрезвычайное положение в Грузии будет отменено 16 ноября, объявила сегодня спикер парламента Нино Барджанадзе. При этом она подчеркнула, что заявление сделала по поручению высшего руководства страны. На поиск моряков, пропавших во время шторма в Азовском и Черном морях, направляются новые группы водолазов. В Керченском проливе продолжаются работы по ликвидации последствий аварии грузовых судов. В столице Таджикистана, Душанбе, сегодня утром при взрыве погиб человек. Взрыв произошел недалеко от посольства Узбекистана и правительственного комплекса. Российские правозащитники намерены обратиться в Совет при президенте России по правам человека с просьбой прекратить давление на ассоциацию «Голос». Эта неправительственная организация наблюдает за законностью выборов в стране. В Петербурге после продолжительной болезни во вторник скончался известный общественный деятель, бывший советский диссидент Валерий Терехов. Государственная Дума продлила на год упрощенный порядок получения российского гражданства. Согласно документу, льготы будут действовать для соотечественников из республик бывшего Советского Союза до 1 января 2009 года. В морском порту Петербурга докеры трех компаний вторые сутки продолжают забастовку, требуя увеличения зарплаты. В акции участвуют около 360 человек. Во Франции прекращено железнодорожное сообщение из-за забастовки работников транспорта. Мощный взрыв произошел в Багдаде, в районе так называемой «зеленой зоны». Сообщается о нескольких погибших и раненых. Администрация президента США Джорджа Буша подвергла критике подготовленный в Конгрессе доклад о расходах на кампании в Ираке и Афганистане. Премьер-министры Северной и Южной Корей встретились впервые за 15 лет в центре внимания трехдневных переговоров в Сеуле «Восстановление инфраструктуры КНДР». Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 14 ноября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
14 ноября 1983 года. Серия передач Дмитрия Сазымана «Оболганные гении». Осип Мандельштам. 45 лет со дня гибели поэта.
В отличие от столь многих русских поэтов и художников, революция с самого начала осознается им не осуществлением золотого сна человечества, а концом истории и, стало быть, смертью человека и самой природы. О бесстрашии Мандельштама недостаточно говорили и писали. И кто так бесстрашно ответил на анкету журнала «Читатель и писатель» в 1928 году? «Октябрьская революция не могла не повлиять на мою работу, так как отняла у меня биографию, ощущение личной значимости». Помните в четвертой прозе? «У меня нет рукописи, у меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России, работаю с голоса, а вокруг густопсовая сволочь пишет». Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух. «Этим писателям, — продолжал Осип Мандельштам, — я запретил бы вступать в брак и иметь детей, ведь дети должны за нас продолжать, в то время как отцы запроданы рябому черту на три поколения вперед». Мандельштам проявил перед лицом власти поразительную силу, почерпнутую именно в тех правилах, которые сформулирует Солженицын: «Не просить». «Не надеяться, не бояться. Еще не умер я, еще я не один, покуда с нищенкой подругой я наслаждаюсь величием равнин и мглой, и холодом, и вьюгой. В прекрасной бедности, в роскошной нищете живу один, спокоен и утешен, благословенны дни и ночи те». И сладкозвучный труд безгрешен. Несчастен тот, кого, как тень его, пугает лай, и ветер косит. И беден тот, кто сам полуживой у тени милостыни просит.
Серия передач Дмитрия Сазымана «Оболганные гении». Радио «Свобода». 14 ноября 1983 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Иван Толстой.
В Петербурге открыт памятник герою Первой мировой войны генералу Алексею Брусилову. 4-метровый бронзовый монумент установлен в сквере у пересечения Шпалерной и Таврической улиц. Автор – скульптор Ян Нейман и архитектор Станислав Одновалов. Генерал Брусилов окончил Петербургский пажеский корпус и офицерскую кавалерийскую школу. В годы Первой мировой войны в результате его знаменитого Брусиловского прорыва 1916 года коалиция союзников, воевавших против России, потеряла в Галиции и Буковине 1,5 миллиона человек. После революции генерал добровольно вступил в Красную армию. Его прах покоится на Новодевичьем кладбище в Москве. Выставка художественных работ музыканта Боба Дилана открылась в музее немецкого города Хемниц, расположенного неподалеку от границы с Чехией. Представлены 170 акварелей и рисунков. Одна из работ 66-летнего музыканта хорошо известна. Это автопортрет на обложке его альбома «Self-Portrait». Темы Боба Дилана художника – многочисленные путешествия, интерьеры, гостиниц, виды с мостов, лица случайных прохожих. По словам искусствоведа Фрэнка Зойлнера, работы Дилана отражают его музыку, в которой, не повторяясь буквально, развиваются вариации одной и той же темы. 15 ноября в Лувре открывается международная выставка фотографии 19-21 веков «Пари фото». Эта крупнейшая в мире выставка проходит 11-й год подряд. На ней представлены самые именитые галереи из десятков стран. В рамках фотовыставки проходят презентации фотоальбомов, проходят семинары и лекции о фотоискусстве. В Нью-Йорке скончался писатель Айра Левин. Ему было 78 лет. Левин родился в 1929 году в Нью-Йорке. Его романы часто переносились на киноэкран. «Поцелуй перед смертью» был экранизирован дважды, в 56-м и 91-м. Книга «Мальчики из Бразилии» появилась на экране в 74-м и 76-м годах с Грегори Пеком и Лоуренсом Оливье. «Щепка» с Шерон Стоун вышла в 91-м. Наиболее известной книгой Левина считается роман «Ребенок Розмари», фильм по которому поставил Роман Полански. Айра Левин – лауреат премии Эдгара По. В московском издательстве Inform Media Publishers вышла книга Трыкова «История зарубежной журналистики. От истоков до Второй мировой войны». Автор рассказывает о главных периодических изданиях, о зарождении информационных агентств, о радио и раннем телевидении, о цензуре, борьбе за свободу прессы и становлении профессионального самосознания журналистов. Отражена журналистская деятельность ряда знаменитых писателей – Бальзака, Гейна, Диккенса, Теккере, Золя, Пруста. Книга богато иллюстрирована.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Во Франции прекращено железнодорожное сообщение из-за забастовки работников транспорта, в которой участвуют и сотрудники государственных служб газового и электроснабжения. О ситуации на этот час рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Руткевич.
Свои отношения с правительством французские профсоюзы традиционно выясняют путем забастовок, а не мирных переговоров. Надо сказать, что и само правительство, и дирекция крупных предприятий обычно идут на уступки только тогда, когда трудящиеся выражают крайне форму протеста. Так получилось и на этот раз. Когда стало ясно, что профсоюзы железнодорожников не примут пенсионную реформу в ее нынешнем виде, руководство национальной железнодорожной компании СНСФ решило предложить своим сотрудникам, лишающимся льгот, некоторые компенсации, такие как повышение зарплаты, улучшение условий труда, более гибкий график работы для сотрудников предпенсионного возраста. Переговоры с профсоюзными деятелями открыло и правительство, говорит Ксавье Бертран, министр транспорта Франции. Я напомню профсоюзным лидерам, что мы считаем эту реформу совершенно необходимой и не откажемся от ее реализации. Работники транспорта и другие работники должны будут трудиться до выхода на пенсию не 37,5 лет, как сейчас, а 40, как и все остальные бюджетники. Вместе с тем мы пытаемся найти компромисс, который устроил бы всех. Я считаю, что руководство транспортных компаний должно проявить максимальную гибкость и прислушаться к пожеланиям трудящихся. Правительство в моем лице ведет переговоры почти со всеми профсоюзами, чтобы найти выход из кризиса. Но я повторяю, что цель переговоров – как можно быстрее провести реформу пенсионных льгот. Генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда, самого влиятельного профсоюза Франции, Бернар Тибо, считает, что пенсионные льготы нельзя отменить в одночасье и сразу всем. По его мнению, для некоторых категорий трудящихся более ранний выход на пенсию остается заслуженным. Сторонники бастующих, а таких в стране немало, мало, указывают на то, что пенсионные льготы компенсируют довольно низкие зарплаты, получаемые железнодорожниками. Все понимают, что на сегодняшний день абсолютный приоритет правительства – это прекратить забастовку как можно быстрее. Руководство Франции очень боится повторения стачек 1995 года, когда в течение нескольких недель бастовала вся страна. В результате премьер-министру Алену Жупе пришлось свернуть все свои непопулярные реформы. Надо сказать, что основания для опасений у нынешнего кабинета Франсуа Фийона имеются. На этой неделе бастуют не только железнодорожники, но и некоторые студенты, недовольные намерением правительства открыть университеты для частного финансирования и дать им большую финансовую автономию. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». На очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Конформизм, неистовый, активный, инициативный, теперь в моде, пишет Андрей Колесников в своей статье на сайте Газета.ру.
Два президентских срока промывки мозгов, все более и более прямолинейные, не прошли даром. Для ностальгирующих по застою его атмосфере, для просто уставших людей, для молодого поколения детей путинского большинства, не имеющего иммунитета от массовых рецидивов единомыслия. Раньше ведь как думали? Дадим свободу передвижения, широкий ассортимент продуктов, бешеный темп жизни, и этого будет достаточно, чтобы политическая демократия и либеральная экономика процветали, будучи поддержанными абсолютным большинством молодого, образованного, адаптированного среднего класса. Но адаптированному среднему классу ничего не надо в принципе, особенно политической демократии. Тем более, что он не видит никакой связи между ней и своим относительным достатком, выражающимся главным образом в стоянии в пробках в личном автотранспорте. Высшим классам тем более ничего не надо. Своим окончательным социальным самоопределением и артикулированием интересов и жизненных установок его представители обязаны исключительно путинской эпохе. Это уже и не малиновые пиджаки, и не олигархат 90-х. Это абсолютно новый класс сверхновых, сверхбогатых. Они знают правила игры этой эпохи. Откупайся или проиграешь.
Низшему среднему классу, борющемуся с переменным успехом за выживание, конечно, кое-чего не хватает. Но он боится одного, как бы при новом вожде не стало еще хуже, отмечает Андрей Колесников.
Того же боятся и политическая, метафорически выражаясь, элита. Страшно, что преемник поменяет правила игры, ротирует кадры, поставит на другой клан в других погонах, установит иные размеры откатов, переиграет, переделит, перепутает. Уж лучше этот, при нем понятно, что и как. Не учитывается только то, что уходящий начальник за 8 лет своего президентства тоже, мягко говоря, эволюционировал. Путин 2000 – это не Путин 2003, а Путин 2007 – это вообще что-то особенное. Поэтому никаких гарантий сохранения правил игры и раскладов нет и при потенциальном третьем сроке или сохранении за нынешним главой государства мифического национального лидерства. И тем не менее модно быть за Путина, слышится, за родину, за Сталина.
Конформизм уже делает свое черное дело. Происходит отрицательная селекция человеческой породы, делает вывод Андрей Колесников.
Когда единственным критерием нормальных деловых качеств является лояльность власти, получается такая ситуация, что селекция кадров происходит не по критериям каким-то нормальным для, скажем, бизнеса, для любой другой работы, а по критериям верноподданности и лояльности. Соответственно, мы получаем очень некачественную элиту, которая не готова к управлению, а готова только к исполнению команд. Причем, если в политической сфере исполнение команд еще более или менее возможная вещь, то, скажем, в сфере чисто управленческой, в сфере исполнительной власти, просто исполнение команд недостаточно, здесь нужны совершенно другие качества. Соответственно, конформизм оказывается не просто с человеческим свойством, а некоторым таким фактором, который разрушает управленческую систему в России, которая ухудшает качество человеческого капитала в России.
Андрей Колесников, «Мода на конформизм». Сайт газеты.ру.
Над материалом работал мой коллега Андрей Шароградский. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Россия может начать поставки ракетных комплексов «Искандер» в Белоруссию в ответ на развертывание в Европе элементов американской системы противоракетной обороны, заявил командующий российскими ракетными войсками Владимир Зарицкий. Чрезвычайное положение в Грузии будет отменено 16 ноября, объявила спикер парламента Нино Барджанадзе. На поиск моряков, пропавших во время шторма в Азовском и Черных морях, направляются новые группы водолазов. Петербурге после продолжительной болезни во вторник скончался известный общественный деятель, бывший советский диссидент Валерий Терехов. Во Франции прекращено железнодорожное сообщение из-за забастовки работников транспорта. Администрация президента США Джорджа Буша подвергла критике подготовленный в Конгрессе доклад о расходах на кампании в Ираке и Афганистане.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Правительство России планирует сохранить свою долю в концерне «Газпром», которая сейчас составляет чуть более 50%, сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. Остальные акции «Газпрома» принадлежат частным инвесторам, причем более половины из них, по словам министра, это иностранные компании. Совет директоров «Газпрома» в декабре обсудит вопрос о создании совместного предприятия с частной угольной компанией «СОЭК», крупнейшей в стране. Об этом сообщил представитель концерна Кирилл Селезнев. В начале февраля эти компании объявили о намерении создать совместное предприятие и внести в него имеющиеся у них электроэнергетические и угольные активы. По планам «Газпром» получит в нем 50% плюс одну акцию. Оставшимся пакетом будет владеть «СОЭК». Против проведения сделки возражает Федеральная антимонопольная служба России, заявившая, что в этом случае под контролем «Газпрома» окажется вся реформа российской электроэнергетики. Министерство экономического развития и торговли России выбрало биржу Санкт-Петербург для размещения государственных заказов на поставку нефтепродуктов. Как сообщил заместитель руководителя министерства Кирилл Андросов, это было сделано по итогам конкурса, в котором участвовали еще три крупнейшие в стране торговые площадки. По планам, биржевая торговля начнется в первом квартале 2008 года. Сейчас, по оценке Министерства экономического развития и торговли, на долю государственных закупок нефтепродуктов приходится от 25 до 30% их общего объема в стране. Биржевая торговля нефтепродуктами, как рассчитывает правительство, приведет к усилению конкуренции на рынке и, как следствие, к стабилизации цен на них. Иное мнение у вице-президента Российского топливного союза Евгения Аркуши.
С точки зрения снижения цен, мне кажется, биржа особой роли не сыграет, поскольку эти биржи существуют и в развитых странах, а цены там идут вверх на нефтепродукты вслед за изменением цены на нефть на мировом рынке. То же самое, видимо, будет и у нас. А цены, ну, они действительно меняются достаточно дружно, потому что для этого происходят какие-то определенные явления на рынке. На самом деле, это просто рыночные условия диктуют свои правила изменения цен.
В свою очередь, Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает правительству принять ряд решений, стимулирующих нефтяные компании страны к увеличению производства нефтепродуктов, прежде всего качественных. Как заявил заместитель председателя комитета по энергетической политике РСПП Андрей Лоцманов, в их числе снижение акцизов на высокооктановый бензин и отмена ввозных таможенных пошлин на оборудование для его производства.
Снизить или отменить пошлины на импортное оборудование, необходимое для этой модернизации заводов, ну и пересмотреть ставки акцизных налогов с тем, чтобы стимулировать нефтеперегонные заводы к производству более качественного топлива.
Потребительские цены на автомобильный бензин с 30 октября по 6 ноября выросли в среднем по России на 0,4%, а стоимость литра топлива составила 18 рублей 34 копейки, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это примерно 75 центов. Повышение средних цен на бензин было отмечено в 39 регионах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а в 46 они не изменились. С начала года средние потребительские цены на бензин в России увеличились на 2,8%. Антимонопольное ведомство Германии одобрило проект совместного предприятия, которое планирует создать железнодорожные компании этой страны, а также России, Польши и Белоруссии. По планам оно займется перевозкой грузов по трансевропейскому транспортному коридору Берлин-Варшава-Минск, Москва-Нижний Новгород. Согласно достигнутым договоренностям, государственная компания «Российские железные дороги» будет контролировать 40,1% уставного капитала совместного предприятия, а немецкая «Railion Deutschland» – 34,5%. 4,9%. Оставшиеся акции получат польская и белорусская железные дороги – 15% и 10% соответственно. Говорит президент РЖД Владимир Якунин.
Если сегодня на автомобильном транспорте груз перевозится по этому маршруту в течение 4-5 суток, то почему на железной дороге идет 10 суток? Это просто нетехнологичность тех операций, которые осуществляются с грузами. Мы договорились, что мы сделаем это время, сократим это время до 63 часов.
Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, который совершенствует механизм долгосрочного планирования и использования водных биоресурсов. Он разрешает совершение сделок с долями от общего объема промышленных квот, предусматривая, в частности, возможность их залога в кредитных организациях. Кроме того, одной из главных особенностей вносимых изменений является отказ от аукционного распределения промышленных квот на вылов биоресурсов, который действовал в России в течение нескольких лет. Говорит председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Геннадий Горбунов.
С 1 января 2008 года заканчивается тот принцип распределения квот, в том числе исторически, он сыграл свою роль на начальном этапе. Теперь же принято дано поручение, и в законопроекте будет это отражено. Теперь мы переходим на более долгосрочное распределение закрепления квот, это до 15 лет. Каковы мотивы, чтобы именно вот на такой долгосрочный? Во-первых, чтобы рыбаки, получая этот квот, имели возможность стабильно работать, располагать на долгосрочный период этими квотами, быть предметом залога, возможно.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 53 копейки. На завтра 24,49. Евро сегодня стоит 35 рублей 85 копеек. Курс на четверг 35,89. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На экраны Турции недавно вышел фильм «Фикрет Бей» режиссера Сельмы Каксал, рассказывающий о турке по имени Фикрет, который, потеряв работу в Стамбуле, отправляется на поиски лучшей жизни в Германию. В то же время в Стамбуле открылись специальные курсы для потенциальных иммигрантов, которые готовятся уехать в Германию на работу. Здесь изучается немецкая история и культура, и даже немецкая кухня. Почему турецкая диаспора в Германии стала самой крупной в Европе? Об этом, а также о жизни и проблемах так называемых немецких турок, рассказывает корреспондент «Свободы» Елена Солнцева.
Ахмед уехал в Германию в начале 60-х. Там женился, вырастил 3 детей, скопив к старости достаточную сумму, вернулся обратно в Турцию. В районе курорта Алания, который, шутя, называют «Малой Германией», купил небольшую виллу. По словам самого Ахмета, голубая мечта пожилых турок, живущих в Германии, домик на побережье Средиземного моря.
30-40 лет назад
Я прожил довольно трудную жизнь. Уехал, бросил родителей, чтобы помочь своим детям пробиться в люди. На старости лет вернулся. В окрестностях живут около 100 тысяч престарелых турок из Германии. Кто не может позволить себе недвижимость, едут в Турцию как туристы. Зимой отели в Анталии забиты турками-пенсионерами из Европы. Здесь жизнь гораздо дешевле, к тому же свежие фрукты. Однако, прожив долгую жизнь в Европе, люди забывают местные обычаи. Многие хвастаются перед соплеменниками своей значимостью. Проработавшие всю жизнь в Германии турки уверены, что без их участия немецкое экономическое чудо просто бы не состоялось. В начале 60-х в Турции фраза «на работу в Германию» звучала магически привлекательно. После Второй мировой войны Германия остро нуждалась в рабочей силе. Немецкие власти заключили с Турцией экономический договор о сотрудничестве. На работу в Европу отправились более 7 тысяч анатолийских крестьян. В фильме «Другой берег» немецкого режиссера турецкого происхождения Фатиха Акына шофер Кемаль приезжает в Мюнхен на заработки. Недалекий деревенский житель смотрит на европейскую цивилизацию как инопланетянин, чурается метро, откровенно разглядывает женщин в мини-юбках, не может понять систему работы кредитных карт. Проходит довольно короткий срок, и чудаковатый нелепый крестьянин превращается в благовоспитанного бюргера. По словам самого Акына, тема адаптации турок в немецком обществе для него одна из главных в творчестве. Я, например, родился в Германии и чувствую себя почти коренным жителем. Однако моя душа остается в Стамбуле. Это исходит из детства. В наши дни Стамбул стал ближе, но для меня это место, где я испытываю чувство тоски. тоски по утраченному. Многие возвращаются обратно. Дети и внуки турецких переселенцев не ощущают себя стопроцентными гражданами в Германии. Многие высокооплачиваемые должности, доступные их сверстникам-немцам, для них закрыты. Турецкие юноши продают подержанные автомобили, работают мальчиками на побегушках, рассыльными на стройках. Намаявшись в поисках случайных заработков, многие возвращаются на землю предков. Однако на вновь обретенной родине они также чувствуют себя чужаками. Довольно трудно сходятся с соплеменниками, которые презрительно называют их хусейноганцами и высмеивают за привычки бюргеров. Виной тому привезенные с собой из Европы иной образ жизни, традиции, культура. Немецкие турки, к примеру, не чураются алкоголя, посещают пивные заведения, где, в отличие от коренных жителей, могут напиваться до чертиков. По словам выросшей в Германии Айше Фыркан, в Стамбуле наряду с американской или русской диаспорой уже давно сформировалась колония так называемых немецких турок. Численность турок в Германии перевалила за 2 миллиона. Большая часть этих людей – выходцы из турецкой глубинки, которые живут в турецких кварталах. Такое стремление создать маленькую Турцию мешает быстро выучить немецкий язык. К тому же многие жалуются, что их притесняют местные власти, что они живут как в гетто. Есть мнение, что в политической и культурной элите Германии немецкие турки представлены недостаточно. Вот и жену турки-иммигранты предпочитают выбирать у себя на родине. Они считают турчанок, выросших в Германии, испорченными, поэтому специально едут за супругой в турецкую глубинку. В подобных семьях жены, как правило, остаются дома, разговаривают с детьми на турецком, не отдают их в немецкие детские сады. По словам журналиста Мехмета Карапчи, их дочери ходят в исламской косынке, а сыновья посещают мечеть. Такие люди трудно адаптируются в немецкое общество, не знают немецкого языка. Вдали от родины они живут обычно семейными кланами. В чужой стране эти законы приобретают чудовищную силу. Это оборачивается кровопролитием. Недавно в Берлине убили 20-летнюю турецкую девушку. Ее застрелил младший брат, которому семейный совет для такого дело специально выделил оружие. Это была обыкновенная казнь за то, что она отказалась носить исламский платок. По сообщениям турецких СМИ, немецкие власти, чтобы психологически помочь иммигрантам, нашли интересный ход. В последнее время среди турецкой молодежи в Германии пользуются большой популярностью новые комиксы о приключениях мусульманки Айше, которая вначале носит исламский платок и не желает адаптироваться в немецкое общество. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа. Естественно, ситуация в Керченском проливе. Удается ли координировать усилия по ликвидации последствий катастрофы России и Украине? Крупнейшая забастовка работников транспорта во Франции и наша рубрика «Выборы». На российских телеканалах продолжаются дебаты кандидатов в парламент. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Лопатами и граблями собирают мазут и загрязненные им водоросли на острове Тузла.
Милиция задержала двух девушек, расклеивших листовки с призывом на марш несогласных.
Власти начали аресты рядовых участников митинга и столкновений с полицией 7 ноября.
Мы хотим, чтобы выборы отражали волю пакистанского народа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.